Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обсудим сегодня с вами текст из Евангелия от Марка, глава 8, стихи с 34 по 36. Читаю этот текст. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Возьмем это место за наш главный текст. Я должен вас предупредить, что данный текст не так уже и простой, как многие дети Божьи думают. Я сравнительно часто встречаю людей, которые совершенно открыты для Бога, для духовного опыта. Это такие люди, которые имеют успех на работе, в своем социальном положении, имеют любимую жену, здоровых детей. Но к тому хорошему и доброму, что они имеют, они желают себе еще исполненную смыслом жизнь. Они желают духовного опыта, потому что это должно, так сказать, их жизнь больше укомплектовать. Иногда, когда я встречаю таких людей, то имею с ними хорошую беседу. Они верят, что Иисус Христос мог бы быть тем, который мог бы еще немного поднять престиж их жизни, так сказать, дать им еще следующий бонус, то есть бесплатную прибавку к их жизни, чтобы действительно быть исполненными. Такие люди приходят один раз в то или другое собрание и никогда больше там не появляются. И знаете ли почему? Потому что они очень скоро обнаруживают. Если они начнут жизнь со Христом, то это будет не дополнением к их старой жизни, но это будет концом их старой и началом новой жизни. И это для них камень преткновения. Поэтому тему сегодняшней проповеди я назвал «Внимание! Камни преткновения!» Если Иисус Христос входит в жизнь человека, то это не является улучшением жизни или расширением жизни, но это будет новой жизнью. По этому поводу Слово Божье говорит совершенно ясно и недвусмысленно во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Но, к сожалению, многие верующие этого не понимают и говорят: «Я не нахожу в себе ничего нового, тем более, что я по-прежнему грешу, как и до покаяния». Они совершенно правы, потому что в этом все они видят свою плоть, которая действительно совершенно не меняется. Но в этом все Писание имеет в виду новое творение, которое рождается в человеке при покаянии от нетленного Божьего семени, согласно первого послания Петра 1:23. Так что Иисус не зарубцовывает, не обновляет старую жизнь, то есть нашу плоть, но дает совершенно новую жизнь. Эту цель Иисус не имел в виду посредством своего подвига на Голгофе, потому что плоть человека даже сам Бог не мог изменить. Он не может ее отремонтировать, потому что в ней живет тайна беззакония сатаны. Но когда вопрос идет о покаянии, то многие люди имеют страх перед тем, что с ними может что-то случиться. Апостол Павел формулирует это следующим образом и очень ясно. Он говорит в послании Галатам в главе 2, стихи 19 и 20. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». А в послании к Колоссянам Павел говорит в главе 3, стих 3, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И в послании Римлянам в главе 6, стих 4 читаем, «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Быть сораспятым со Христом, умереть с Ним и быть с Ним погребенным – это значит быть по-настоящему мертвым. Как видите, это говорит Слово Божие». А начало новой жизни Павел формулирует следующим образом. «Я живу, но уже не я живу, но живет во мне Христос. Я со Христом воскрес и обладаю Его силой». Все эти слова являются теми словами, которые я знаю с того момента, как я познал Христа и стал христианином. Это великие слова, но я не сразу познал их глубину. Я думал, как это так? Умер со Христом, но я все еще живу, и тем более я с Ним не погребен. Все это великие слова, но что они означают? Как можно понять умирание ветхого человека и воскресение нового человека, если Иисус говорит «сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее»? Матфея 10:39. Теперь я могу вам сказать, что это следует не мистически понимать, но совершенно экстремально практически. Приведу практический пример или сравнение, чтобы это лучше понять. Если мужчина женится или женщина выходит замуж, то они отказываются от своей прежней одинокой жизни. Это значит, если я женюсь, то должен умереть для своей одинокой или холостой жизни. Я должен ее отрицать, чтобы начать новую супружескую жизнь. Это не всегда так легко. Один мой знакомый рассказал мне по этому поводу о себе, как он это прочувствовал лично на себе. Когда он покупал обручальные кольца, то это были для него самыми трудными днями его жизни. Во-первых, он увидел, сколько они стоят, но с другой стороны, и это было для него самое неприятное, он осознал, что продал свою свободу, поэтому он почувствовал себя крайне плохо. Оглядываясь назад на это время, продолжает он рассказывать, «Я теперь смеюсь». Но тогда мне было плохо, потому что я знал, теперь я должен умереть для своей старой, одинокой, своей холостой жизни, чтобы вступить в супружескую жизнь. А разница между одинокой и женатой жизнью достойна внимания. До вчерашнего дня я находился один в комнате, а сегодня здесь присутствует еще кто-то другой. До вчерашнего дня здесь все принадлежало только мне, а теперь все принадлежит нам двоим. До вчерашнего дня я один вел разговоры, а теперь мои разговоры еще кто-то слушает. До вчерашнего дня я делал то, что считал правильным, а теперь я все обговариваю с моим партнером, согласна ли она с этим. Это значит, что старый одинокий должен умереть, чтобы объединенный человек мог жить в браке. Конец цитаты. Подобным образом происходит с человеком, когда он начинает жить с Господом Иисусом. Если человек покается и начинает жить со Христом, то он отказывается от своей безбожной или одинокой прошлой жизни, чтобы иметь возможность жить в общении с Господом Иисусом. Это значит, что я должен для Иисуса умереть своей свободной жизни, чтобы чтобы иметь возможность вступить с Ним в общение и в объединение. И разница между жизнью со Христом или без Христа точно так же достойна внимания. До вчерашнего дня я так жил, как будто бы Бог вообще не существует. Сегодня я знаю, что Бог со мной и даже во мне живет. Об этом Библия однозначно говорит в отношении детей Божьих. Читаю Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. «И Иисус сказал ему в ответ: „Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель, то есть жилище, у него сотворим“. До вчерашнего дня, до дня моего покаяния, я ни одной минуты не тратил на то, чтобы спросить, чего Бог хочет. Сегодня я спрашиваю каждый день: «Дорогой Господь Иисус, как Ты желаешь, чтобы я сегодня устроил мое служение во имя Твое, для Твоего дальнейшего прославления?» До вчерашнего дня я отвечал только лично за себя. А сегодня я нахожусь в ответственности и перед Господом Иисусом. До вчерашнего дня я жил, исходя из собственной силы. А сегодня я имею в распоряжении силу Христа через Святого Духа. Это значит, что ветхий, самоопределяющий себя человек должен умереть для того, чтобы новый, зависящий от Христа человек мог жить. Это именно то, что Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 39. «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». Это не является ограничением или сокращением жизни. Наоборот, своим искупленным Господь Иисус дает расширение жизни, которую мы видим в общении со Христом. С Ним мы имеем не ограничение жизни, но расширение жизни. Вопрос заключается лишь в том, что ветхий человек должен умереть, чтобы новый человек мог жить со Христом. А теперь я хотел бы вам устроить экзамен. Обратимся для этого ко второму посланию Коринфянам, глава 13, стих 5. Там апостол Павел говорит: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». И знаете ли, что здесь является испытанием? Во второй части этого стиха дальше читаем: «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? В таком случае вы провалили экзамен». В этом стихе мы имеем экзамен для всех нас. Вопрос испытания заключается в следующем: живу я жизнью самореализации или проведением себя в жизнь? Или же я стремлюсь к тому, чтобы осуществить в своей жизни жизнь Христа? Я называю это великим испытанием. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам 5, стих 15. Этот экзамен или испытание я хочу практически как можно проще сформулировать. Если все то, что мы выше отметили, является большими словами, то я все же боялся, что вы не точно будете знать их истинное содержание. Поэтому я перечислю некоторые права, о которых мы думаем, что само собой можем на них претендовать, но которые нам никто не дал. Наберитесь при этом терпения. К примеру, мы можем иметь веру. Вера является правом на самоутверждение, чтобы я мог определять, куда будет двигаться моя жизнь. Я имею право достичь своей цели, чего бы это ни стоило. Мы это еще называем автономной жизнью. Словом, Самоутверждение происходит в греческом языке от двух слов. От слова «сам» и слова «закон». Это значит, что я являюсь собственным законом. Я определяю, как моя жизнь должна идти. Но вопрос заключается теперь в том, кто дал это право. Ответ гласит «никто». Это мы можем сами решить. Но правом является лишь что-то, что нам дано. Мы думаем также иметь право на общение. Верим иметь право на хороших друзей, иметь супругу, иметь мужа, иметь право на сексуальные удовлетворения, на здоровых детей и так далее. Я имею право быть любимым, и если мне это не удается, то я огорчен или я ухожу в себя. Лично я должен сказать, что я имею огромное преимущество или привилегию. Я имею привилегию в том, что могу иметь любимую жену. Я имею привилегию иметь двух здоровых детей. Но это не является правом, на которое я мог бы претендовать. Если я однажды приду вечером домой, и один из моих детей попал в аварию и при этом погиб, то это очень тяжело. Но при этом Бог не нарушил бы мое право, потому что я не имею права на двух здоровых детей. Это является только моей привилегией или преимуществом, за которое я могу Бога благодарить. Мы верим также, что имеем право на свободу. Мы верим также, что имеем право идти туда, куда мы хотим. Имеем право на то или другое хобби, заниматься любимым видом спорта. И горе тебе, если ты станешь мне в этом препятствовать, тогда ты нарушишь мое право. Впрочем, если кто-то желает иметь хорошие отношения, тогда вы должны забыть о своей свободе. И если вы хотите иметь свободу, то забудьте о хороших отношениях. Но мы часто бываем слишком наивными, чтобы поверить, что мы можем одновременно иметь и то, и другое, или даже иметь на это право. Мы верим также, что имеем право на имущество в нашем обществе. Я имею право на квартиру площадью в 100 квадратных метров, или на дом, или на автомашину. И знаете ли, что обладание этой собственностью очень часто является лишь расширением или увеличением моей персоны. Я хочу себе показать мое имущество, кем я, собственно, хотел бы быть или являюсь. Поэтому мы, мужчины, очень гневаемся, если кто-то поцарапает мою машину, потому что оно, это имущество, является расширением собственной персоны. Моя жена наблюдала, как одна женщина парковала свою новенькую машину. Она сдавала назад и прилично поцарапала свою машину. Она по этому поводу страшно разгневалась. По всему ее поведению было видно, что она не гневалась бы так, если бы даже сломала ногу. Когда мы жили еще во Франкфурте на Майне и впервые купили новую машину, то через неделю ее уже хорошо поцарапали. Досада была, конечно, великая. Было такое ощущение, что поцарапали наши сердца. Но в это время у нас был в гостях мой старший сын Алекс. Он и говорит: «Вы для чего купили машину? Чтобы на ней ездить или любоваться ею?» На этом мы успокоились. Одна сестра из нашего собрания рассказала нам по этому поводу следующее. «Я всегда думала, что машины царапают молодые люди из хулиганских побуждений. Но к моему великому удивлению, я была свидетелем, как один старый пенсионер занимался таким повреждением машин. Установлено, что старики, которые не могут больше ездить на машинах, завидуют тем, которые ездят на машинах. Поэтому они занимаются такими грязными делами. И когда мы смотрим на свою новую поцарапанную машину, то думаем и другим говорим: «Ведь я честным трудом сам заработал и накопил каждый евро». Но такое размышление совершенно не библейское. По этому поводу Слово Божье говорит нам совершенно другое. Во Второзаконии, глава 8, стихи 17 и 18. «И что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Поэтому я могу всем вам сообщить такую новость. Никто из вас не заработал в своей жизни ни одного евро, доллара, рубля или гривны. Все, что вы имеете, является для вас подарком. Быть может, вы сами сделали себе глаза и руки? Нет, конечно, они являются для вас подарками. Это является для вас преимуществом, приоритетом, чтобы иметь глаза и руки. Вы сами не заработали ни одного евро, но все это принадлежит Богу. Это Он все подарил вам. А мы думаем, что имеем право. И как только вы поверите, что это ваше право, и что у тебя это заберут, то вы станете либо гневаться, или вы уходите в себя. Как правило, наблюдается одна из этих реакций. Вы верите также в то, что имеете право быть физически здоровыми. Вы верите в то, что имеете право быть динамичными, симпатичными, быть полными жизненных сил. Вы верите также в то, что имеете право иметь здоровых детей. Из такого размышления исходит теология, которая утверждает, что вы должны только достаточно верить в Иисуса Христа. Тогда вы будете всегда счастливыми, радостными и здоровыми. Естественно, я хотел бы постоянно быть счастливым, радостным и здоровым. Это непревратно, чтобы этого желать. Ты будешь ненормальным человеком, если ты этого не желаешь. Но я не имею на это права. В этом заключается разница. Мне уже 83 года, и легче перечислить болезни, которые я не имею. Но тем не менее, я каждый день благодарю Господа Иисуса за такое состояние здоровья, которое я еще имею. С бандажом на колене я с трудом, но еще почти каждый день хожу на прогулку. Но если я завтра по этой причине вообще больше не смогу ходить, то это будет для меня ужасно. Но при этом Господь Иисус не нарушит никакого моего права. Тот факт, что я наслаждаюсь тем или другим, является привилегией, но не правом, на которое я претендовал бы. Вы это понимаете? Большинство проблем и горечи в наших сердцах возникают по той причине, что мы претендуем на право в отношении вещей, которые нам никто не дал. Есть такая книга под названием «Иисус всегда желает, чтобы тебе было хорошо». Это очень любезно, но это не соответствует библейской действительности. Мы верим также иметь право на психическое и эмоциональное здоровье. Это сама по себе великая тема. Поскольку мы верим, что имеем право быть психически и эмоционально здоровыми, то мы слишком спешим осуждать людей, которые нам в этом помешали быть такими, какими мы могли бы быть. В таком случае мы обвиняем родителей, которые нас не такими воспитали, какими мы должны были бы быть. Дальше мы обвиняем также друзей или врагов, братьев и сестер или соучеников. Виноват также мой начальник на работе, что я не такой, каким я мог бы быть. Ко мне отнеслись недостаточно внимательно. Меня слишком мало любили, мною злоупотребляли. Поэтому я стал таким, какой я есть. И это действительно так. Мы с вами являемся частично продуктом нашей прошлой жизни. Я думаю, что в этом отношении не может быть никаких возражений. Но с другой стороны, возникает вопрос, почему Бог это допустил? В этом вопросе резонирует наше утверждение и наше обвинение. «Боже, я имею на это право, а ты нарушил это право, поэтому я огорчен и гневлюсь, и утопаю в самосострадании, потому что ты не дал мне этого права быть эмоционально здоровым, и иметь друзей является для нас приоритетом. Я имею привилегию быть наполовину психически здоровым». Но некоторые люди так или иначе будут в этом сомневаться. Я благодарен за это, но не имею на это права. Я знаю таких людей, которые всей своей жизнью, всем сердцем служили Господу на миссионском поле, а теперь при своей старости их рассудок помутился. В их рассуждении наблюдается даже безбожие. Не потому, что они этого сознательно желают, но потому, что их разум помутился. Частично они имеют тяжкие телесные искажения. Нарушил ли Бог в таких случаях какое-либо право? Нет, мы не имеем на это право. В лучшем случае мы имеем на это привилегию, за которую мы можем Бога благодарить. Мы верим также, что имеем право на комфорт и удобство. Я имею право чувствовать себя хорошо. Я имею право поддерживать в своей квартире или в бюро правильную температуру. Это мы особенно замечаем в бюро. Один сотрудник открывает окно, а другой его закрывает. При третьей такой манипуляции некоторым сотрудникам внутренне становится жарко. Натянутая обстановка возникает на основании нашего мышления. Я имею на это право. Вместо того, чтобы мы научились познавать, я имею так много привилегий, но не прав, за которые я должен благодарить. А для этого нужна молитва. Мы верим также, что христиане имеют большое право на признание. Допустим, что я сделал в собрании какое-то хорошее дело для общего пользования, но никто не приходит ко мне и не поблагодарит за это. Ведь я же имею право на признание, но никто за совершенное дело не поблагодарил меня. В таком случае мы обычно думаем, поэтому в следующий раз я ничего не буду делать. И знаете ли вы, откуда это приходит? Если мы верим, что имеем право на признание. А некоторые христиане думают, если они сделают что-то хорошее, то даже деревья должны в ладоши хлопать. Я хотел бы вам сказать, чтобы вы всегда признавали людей, особенно верующих в собрании. И если вы являетесь руководителем собрания, то вы несете перед Господом Иисусом особую ответственность признавать людей, чтобы их ободрять как Божий слуга. Как руководитель собрания ты являешься всего лишь слугой. А если ты можешь быть большим слугой, то это большая привилегия, чтобы ободрять других, чтобы ты делал то, что ты должен делать. Я постоянно претендую на признание, но если мне один раз не окажут признание, хотя бы в том, что мою фотографию не поместят в газете собрания за какую-нибудь выполненную работу, то я могу, тем не менее, полностью расслабиться и быть спокойным, потому что никто не нарушил мое право. Для меня это было привилегией, но не правом. Большой темой среди христиан является также тот факт, что мы верим, что имеем право на понимание. Мы верим в то, что имеем право быть всегда понятыми. У христиан в этом вопросе дело обстоит особенно ужасно. Они верят, что имеют право быть понятыми без сообщение о своих проблемах. И что в этом случае? Другие должны их проблемы определять на нюх? В нашей местности часто бывает так, что некоторые верующие переходят из одного собрания в другое и говорят: «Там меня не поняли». Тогда их спрашивают: «Ты по меньшей мере сообщил там о своих проблемах?» Он отвечает: «Но меня там никто не понимал, и никто не видел, как мне плохо». Поэтому очень важно, чтобы руководящим братьям мы сообщали о своих проблемах. Мы должны научиться говорить. А с другой стороны, мы должны иметь в виду, что мы должны проявлять или показывать понимание. Возможно, что некоторые вещи мы должны научиться с помощью контакта или идти навстречу с людьми и их спрашивать, как у них дела. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.